V столетии мы видим, что все великие епископы Восточно-Римской империи ведут между собой ожесточенную борьбу. В частности, епископы Константинополя, Антиохии и Александрии грызутся между собой за право главенствовать над другими. Один из канонов Константинопольского собора, 381 год, дал епископу Константинопольскому второе преимущество чести после римского епископа. И это особенно претило Александрийским епископам, потому что до этого у них было второе преимущество чести после римских епископов. Риму это также не понравилось, потому что Константинополь появился ниоткуда. Это даже не была одна из церквей, где проповедовали апостолы. А теперь он стал одним из пяти основных епископатов, тогда как Рим сдвинули с его места. Очевидно, что епископы Рима стали думать, что будет дальше. Станет ли Константинополь самым главным? Ведь на тот момент столицей Римской империи был Константинополь. И снова мы видим большую связь между государством и церковью. Столица империи вдруг становится вторым по значению епископатом церкви. И это так противоречит тому, что создал Иисус и чему он учил. Итак, имело место соперничество. В частности, между Александрией и Константинополем, а также между Антиохией и Александрией, как и между Антиохией и Константинополем. Рим тоже не держался в стороне. Епископ Александрийский настолько желал сместить епископа Константинопольского, что мог бы уличить его в причастности к любому скандалу, в ереси и тому подобных вещах. И, наконец-то, у него появилась такая возможность. Император и императрица того времени назначили Нестория из Антиохии новым епископом Константинополя. Все было так запущено, что императоры не только созывали соборы, но и назначали епископов различных городов. Настолько сильным был союз между церковью и государством. Несторий пробыл в Константинополе совсем недолгое, когда заметил, что многие люди в его церкви называют Марию Теотокос, то есть в переводе на русский «богоматерь». Некоторые утверждают, что это слово следует переводить как «богородица». Но, как нам известно, римская католическая церковь использует термин «богоматерь». Итак, услышав, что люди называют Марию «богоматерью», Несторий начал проповедовать против этого титула, заявляя, что ее следует называть «матерью Христа», потому что он понял, что люди очень близки к обожествлению Марии. Несторий твердо верил в божественность Христа. Он был ярым противником арианства и даже уговорил императора преследовать тех ариан, которые все еще находились поблизости, что не делает ему чести. То есть проблема не заключалась в божественности Христа или воплощении Иисуса Христа. Проблема была в учении о Марии. Но ни римские католики, ни православные верующие этого не признают. Конечно, люди из Константинопольской конгрегации были недовольны Несторием. Он был чужаком, которого привели император с императрицей. Иногда даже посреди его проповеди кто-то вскакивал и кричал: «Мария, Мать Божия!» Несторий скоро ощутил довольно сильное противостояние. В то время, если хотели кого-то осрамить, было популярно обвинять человека в том, что он не верит в божественность Христа. Даже если сейчас люди так иногда делают, в том случае, когда хотят пошатнуть авторитет того, кто им не нравится. Итак, вскоре в игру включился Рим, видя здесь возможность понизить статус Константинополя. Началось противостояние между Несторием и Папой Римским Селестом. Естественно, Кирилл, епископ Александрийский, не смог устоять. Это был его шанс вернуть главенство над Константинополем. Я так и представляю, как он потирает руки от радости, видя, как его соперник из Константинополя попал в переплет. Очень скоро Кирилл стал осуждать Нестория и настраивать против него монахов Египта. Вскоре сюда примешали всю проблему учения о Христе, хоть это и не было основным камнем преткновения. И хотя оба лагеря верили в одно и то же относительно Христа и воплощения Иисуса Христа, они разговаривали на разных языках. Потому что к этому времени, как я уже говорил, церковь считала, что она может усовершенствовать Новый Завет. То есть она вышла за пределы языка Нового Завета, поэтому и возникли споры. Если бы они придерживались этого языка, не возникло бы никаких споров. Несторий утверждал, думаю, сейчас многие теологи, независимо от того, протестанты они, католики или же исповедуют какое-либо другое учение, согласятся с ним, что с теологической точки зрения он не имел ничего против термина «теотокос», в том значении, что Иисус божественен, а Мария носила Сына Божьего в своем чреве. Но он чувствовал, как показывает история, его это чувство не подвело, что этот термин можно ложно интерпретировать и лучше его не использовать. И опять-таки, это не библейский термин. Греховность этой ситуации в том, что никто не пытался понять друг друга, в том числе и Несторий. Он тоже не ангел. Они все были больше заинтересованы в том, чтобы поймать епископа, который приходится им соперником на теологической ошибке. Я и в наши дни встречаю таких людей. Если они услышат, как кто-то ошибся, то не стремятся на основе Библии объяснить этому человеку наедине, в чем состоит его ошибка, и таким образом помочь ему понять, что он заблуждается. Конечно же, не намеренно. Вместо этого, ага, я поймал его на ошибке. Он сказал так-то и так-то. Или пойду-ка я публично его раскритикую. Еще до того, как поговорить с этим человеком наедине. Поскольку это было типичным для церкви того времени, в спор вступил император и созвал собор в Эфесе, который должен был быть нейтральным, тогда как Александрия или Константинополь не считались нейтральными городами для проведения собора. Это был 431 год, около 50 лет после проведения Константинопольского собора. Когда в Эфес начали прибывать делегаты, они вскоре разделились на два противоположных лагеря, еще до того, как началась первая сессия собора. Мы должны понимать, что в те времена никто не мог прилететь в Эфес, отправившись в путь за день до собора. Эти люди приезжали из отдаленных районов, поэтому не могли прибыть на место одновременно. Иногда прибытие всех делегатов ожидали в течение более месяца. Они останавливались в постоялых дворах, в монастырях и других местах. И пока они ждали начала собора, начинали выяснять, кто же на чьей стороне, формируя таким образом политические партии и тому подобное. Епископ Эфеса, где происходил собор, имел зуб на Нестория, поскольку тот пытался сделать епископа Эфесского подчиненным Константинополю. Итак, епископ Эфесский собирается вместе с епископом Александрийским, и они начинают планировать, как сместить Нестория и очернить все Константинопольское епископство, опустив его к тому положению, в котором оно пребывало ранее. Епископ Антиохии, помните, именно отсюда прибыл Несторий. Следовало ожидать, что делегаты из Антиохии поддержат Нестория как своего. Написал письмо в Эфес о том, что их делегация задерживается, потому что им предстояло преодолеть большое расстояние. Делегация была в пути, и в письме епископ просил подождать ее. Это был тот шанс, которого ждал Кирилл, потому что он понимал, что эта делегация поддерживает Нестория. И если она прибудет на собор, это либо создаст тупиковую ситуацию, либо же сторонники Нестория выиграют. По этой причине они в спешке собрали собор до того, как делегаты из Антиохии прибыли на место. Они быстро осудили Нестория и отлучили его от церкви. И только после всего этого прибыли делегаты из Антиохии. И не только из самой Антиохии, не только из этого города, но и изо всей восточной части мира, где присутствовала церковь, от Эдессы до Персидской империи. Христианство проникло в Персидскую империю очень рано. То есть это были все делегаты с Востока, а они преодолели долгий путь. И когда они все же прибыли, оказалось, что прежде чем прибыл кто-либо из тех, кто мог бы встать на другую сторону, уже состоялся самосуд, который приговорил Нестория. Конечно же, они были очень возмущены, поэтому созвали собственный собор, на котором отлучили от церкви Кирилла и епископа Эфесского. То есть мы имеем два собора в Эфесе. Какой же из них от Господа? Ни один из них не проводился праведным образом. Затем прибыл император. Точнее, представитель императора. Он попытался помирить всех. Как ужасно то, что для примирения христиан требовалось вмешательство посланника императора. Но не смог добиться успеха. В конце концов, все согласились. Пусть решит император. И, поразмыслив немного, он решил сместить Нестория. Какими же были последствия Эфесского собора? Думаю, каждый человек, наполненный Божьим Духом, который может различить дух Нового Завета от того, что является внешним христианством, видит, насколько низко пала видимая церковь того времени. Начнем с того, что вряд ли этих людей направлял Святой Дух. Ведь они действовали в таком духе, который полностью противоречит всему, чего учил Иисус, как и тому, чему учит Новый Завет. Но намного хуже то, что этот собор, по крайней мере, первый Эфесский собор, который был созван до прибытия восточных представителей, официально признал термин «теотокос» – «Матерь Божья». Они заложили основы почитания Марии, что в итоге привело к ее фактическому обожествлению со стороны людей, которые были частью этой видимой церкви. Это можно увидеть в римском католичестве, в православии, но этого нет ни в Новом Завете, ни в ранней церкви. Теперь Мария вдруг становится намного более почитаемой, чем апостолы, а иногда даже более почитаемой, чем Христос и его Отец. Потому что, осмелюсь предположить, большинство католиков возносят молитвы Марии, чем Господу Отцу. Думаю, в этом история реабилитировала Нестория. Он утверждал, что теологически использование этого термина возможно и правильно. Я имею в виду термина «теотокос» – «Матерь Божья». Но это очень опасно и может повлечь за собой ложную интерпретацию. А ведь именно так и случилось. И это нанесло церкви огромный ущерб. Через несколько десятилетий после проведения этого развращенного Эфесского собора епископы Востока послали письмо, кажется, римскому императору, возможно, епископу Константинопольскому, что отныне они будут сами управлять своими делами на Востоке, независимо от Константинополя и Рима. Церковь Востока, хоть и практически утратила свою духовную энергию, до сих пор не приняла термин «Богоматерь». У меня такой вопрос. Как можно назвать Эфесский собор вселенским? Его решения не были решениями всех епископов церкви. Это был очень разрозненный собор, который созывался в два этапа из-за того, что епископы были настроены друг против друга. В действительности решение было принято императором самостоятельно. При этом часть церкви, как я уже говорил, Восточная империя, так никогда и не приняла термин, принятый собором. То есть нельзя говорить «вселенский», ведь участие принимала только часть церкви. Разве можно его хотя бы частично рассматривать как веру, ниспосланную Господом? Разве он сам дал своей матери такое определение? Нет, ни он, ни апостолы никогда ее так не называли. В Новом Завете нет никакого титула, используемого для обозначения Марии. В работах второго столетия Марию никто так не называет. Это значительное изменение в вере. Они ведь утверждали, ничего нельзя добавить к никейскому символу веры, потому что он вдохновлен Господом. А через 50 лет таки добавили, или, по крайней мере, говорили, что добавили, а на самом деле добавили когда-нибудь в будущем. И на этот раз они добавили совсем новое определение – теотокос. Они добавили его к символу веры для решения технических вопросов. Это не является частью того никейского символа веры, который известен нам сегодня. Но это часть их пренебрежительного отношения к вере. И они утверждают, что этот термин следует понимать, иначе невозможно правильное понимание воплощения Иисуса Христа. Так значит, у христиан Нового Завета нет правильного понимания воплощения Иисуса Христа. А у протестантов есть новое правильное понимание воплощения Иисуса Христа? Я слышал много обвинений православных и католиков в отношении евангелистов и протестантов, но я никогда не слышал, чтобы их обвиняли в отсутствии правильного понимания воплощения Иисуса Христа. Это всего лишь дымовая завеса, Своего рода рационализация добавления к вере чего-то, чего даже близко нет в Библии, чего Библия даже не предполагает. Рационализация того, что Марии был дан такой титул. Ведь Новый Завет не дает титулов никому, кроме самого Иисуса. Перейдем к четвертому собору, Халкидонскому. Если с Эфесским собором все было плохо, то я не понимаю, как может православный с каким-либо знанием истории смотреть людям в глаза и утверждать, что Халкидонский собор был вселенским.